наш любвеобильный и многомилостливый Бог. Мы еще раз обращаемся к Тебе с благодарностью в устах наших за то, что Ты уже сегодня питал нас духовной пищей, и Ты приготовил еще для нас нечто. Наш Господь, мы видим, как велик Ты, как глубоко Твое Слово. И каждый раз, когда я и мы слышим уже знакомые до глубины души истории, Ты открываешься каждый раз заново, показывая нам и исправляя наши характеры, наши мысли. Ты возводишь это снова к небесному. Сейчас приходит время, когда Ты снова для нас приготовил трапезу духовную. Дай ее с благодарностью принимать. Я верю, что Ты приготовил наши сердца для этого. И мы просим Тебя снова за брата, который будет обращаться к нам. Говори Ты через его уста, и пусть в каждом слове, в каждом нашем деянии прославляется лишь только Твое имя. Это наша молитва к Тебе во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь.
Мы продолжаем наше размышление над Евангелием от Марка, наше восхождение на Голгофу. И вчера мы размышляли с вами о том, какой может быть очень разной вера человека, восходящего на Голгофу, как очень по-разному она может проявляться. И как Господу мы дороги, что Он даже готов откликаться на исповедание собственного неверия. Без веры мы не можем следовать за Ним, и Он всяческими путями эту веру у нас воспитывает, взращивает. Он заботится о том, чтобы она у нас была. Сегодня мы уже подошли к такой ключевой точке в Евангелии от Марка. Эта точка находится в 8 главе Евангелия от Марка. И вот до этого момента Христос победоносно представляет Царство Божие окружающим людям. Многие люди, несмотря на кривотолки, которые существуют о нем, несмотря на неприятие иудейских начальников, книжников и фарисеев, но все-таки многие люди следуют за ним в восторге. Они видят, как Христос исцеляет, воскрешает, усмиряет бурю, ходит по воде, насыщает тысячи людей малым количеством хлеба и рыбы. И люди просто находятся в таком вот предвкушении. Еще чуть-чуть, еще вот-вот-вот, и вот наконец-то Царство Божие во всей полноте явит себя. И вот Он, Царь, это тот человек, который освободит нас от греха, от болезни, от горя, от смерти, от ненавистных римлян и даже, может быть, от ненавистных соседей. И вот когда ажиотаж вокруг личности Иисуса доходит до своего апогея, до предела, Иисус отправляется с учениками своими в селение Кесарии Филипповой, это 27 стих, и по дороге Он начинает спрашивать учеников, за кого почитают Его люди. И вот ученики начинают говорить, за кого люди его почитают. 28 стих. Кто-то за Иоанна Крестителя, за Илью, за одного из пророков. И вот тут Петр вмешивается и говорит: «Ты Христос». Это 29 стих 8 главы. Петр говорит: «Ты Христос». И когда Петр говорит: «Ты Христос», он говорит: «Вот ты тот, кого мы ожидали, Христос, помазанник, ты во всей полноте». Кого в Израиле помазывали, помните, на служение пророков, священников и царей. И Петр говорит: ты самый великий пророк, ты самый великий священник, ты самый великий царь. Потому что вот то, что мы видели, то, что мы слышали, никогда такого в Израиле не было. Такой личности не было в Израиле. И Петр на 100%, на 200% уверен, что вот этот вот Иисус из Назарета, это тот, о котором возвещали пророки, это тот, кто принесет свободу, радость, мир, освобождение, исцеление и победу над грехом. Но Петр, когда так думает об Иисусе, он не учитывает другую сторону реальности. Он не понимает, что Царство Божие, сила Божия и освобождение Божие раскрываются не человеческими способами, не по человеческим рамкам, не по человеческим представлениям. И вот 31 стих 28 главы – это первый стих Евангелия от Марка, где Христос начинает учить и говорить о своих страданиях. До этого он ничего не говорил о той участи, которая его ждет. И в 31 стихе Иисус начинает учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Это вот нам не просто понять, как эти слова прозвучали. Они были для ушах окружающих, как разрыв бомбы в спокойный тихий летний день. Когда-то я служил в армии, мы играли в духовом оркестре, и несколько в военном городке несколько было воинских частей. И вот может быть, вот сейчас мне хочется картинку, чтобы вы чуточку представили. Вы знаете, как в советское время, вот в 1 мая утром, такое ощущение праздника. Обычно вот такие вот дни на 1 мая солнечные, приятные. Люди идут, вот вспомните советское время, шариками на дети с воздушными шариками, с флажками на демонстрации идут. Вот эта атмосфера праздника висит просто в воздухе. И тут, чуть ниже у нас был еще один плац, и там другой духовой оркестр стоит. И тут тот духовой оркестр начинает играть музыку. Вы представляете, как это прозвучало? У нас забегало все начальство. Нам прибежали и сказали: играйте что-нибудь другое, чтобы перебить эти звуки. Потому что вокруг был город, вокруг люди были в празднике, и тут с территории воинской части начинается звучать траурный марш. Это было невообразимо. Но ребята просто решили так развлечься. Вот, пошутить. Но вы представляете, вот апостолы в атмосфере праздника. Вот еще, ну вот не то что полшага, еще маленькое движение. И все, и Царство Божие раскроется. И Иисус войдет в Иерусалим, выгонит оттуда всю эту нечисть и начнет править силою, правдой и справедливостью. Иисус говорит: да, Царство будет установлено. Я должен буду умереть, быть отверженным. Это страдающий Мессия для них. Это было невообразимо. Это все равно, что горький сахар, сладкая полынь. Это невозможные вещи были. Нам нужно понять. Вот мы сейчас читаем эти слова и думаем: ну, так понятно, ну вот сказал, ну что тут такого, все ясно. Но вот остановитесь еще чуточку. Ведь в своей жизни мы хотим тоже побеждающего Бога. Бога, который являл бы себя силою и славою великою. Мы хотим Бога, вокруг которого толпились бы тысячи людей. Мы не хотим такого Бога, после проповеди которого 70 человек. Одну проповедь сказал, и 70 человек сразу ушло. Такого пастора с конференции сразу бы уволили. Нам нужен Бог побеждающий. Мы в глубине сердца точно такие же. Нам хочется сильного Бога, но не страдающего Бога. И вот Иисус начинает говорить эти слова, и поэтому становится совершенно понятной реакция апостола Петра. Но же вы знаете, он всегда первым чего-нибудь говорил, а потом думал. И вот Петр реагирует на эти слова. И я не буду останавливаться на вот этих словах, ты думаешь, отойди от меня, сатана. Он говорит Иисусу, он говорит Петру, почему он называет его сатаной? Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но о том, что человеческое. Другими словами, Иисус говорит Петру: Петр, у тебя представления о моем царстве исключительно человеческие. И ты хочешь, чтобы мое царство и достижение моего царства было по твоему плану. И мой план тебе очень не нравится. Вот здесь, вот это вот одна из таких вот переломных точек, это то, через что проходят очень многие люди. Мы приходим в церковь, и очень часто у многих, кто пришел в церковь, особенно не те, кто выросли в адвентистской семье, а те, кто пришел, вы, наверное, видели, знаете, и, может, кто-то сам проживал первые месяцы в церкви, только помолился, Бог ответил. И люди, которые только пришли к Богу, они просто от этого Бога, ну, в восторге, как Бог участвует в их жизни, как Бог помогает, вот, ну, в самых мельчайших деталях, они просто горят. Проходят первые месяцы, и потом весь этот энтузиазм куда-то уходит, и человек говорит: Бог, что ты замолчал? И тут начинается: Боже, я тебя не понимаю, где ты? Что случилось? Я-то думал, что вот каждый день тебя будет больше, больше, больше в моей жизни. Помните этот советский лозунг еще? Сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. И вот человек приходит в церковь, ему еще говорят: ты пришел к Иисусу, твои проблемы будут решены, все у тебя будет хорошо. Вчера было хорошо, сегодня будет еще лучше, а завтра будет еще лучше. А завтра приходит и становится так плохо. И мы говорим: я не понимаю тебя, Господи. И вот это тот момент, через который Господь проводит всех своих детей. Мы люди. И мы всегда так мы устроены. Нам важнее всего Божьи дары, а не сам Бог. И поэтому, когда вот так Бог дает, 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 мы, не замечая того, зацикливаемся на подарках, а не на том, кто дает эти подарки. Я неделю назад или пару недель назад звонил домой, ну, как раз такой разговор у нас был. И я уже не помню, какая моя дочка говорит: папочка, ты подарки нам привезешь? Я говорю: я не только подарки привезу, я еще и себя привезу. А, ну да, конечно, мы же тебя очень ждем. С подарками. Вы понимаете, вот мы, сколько бы нам ни было, мы остаемся детьми. Но Богу надо вести нас к этой духовной зрелости. Потому что он понимает, что счастье не в куче подарков, А счастье в том, что мы узнаем Его, что у нас выстраиваются с Ним глубокие личные отношения. Поэтому очень часто Господь убирает свои руки, в которых было так много подарков, для того, чтобы мы обратили внимание на Его лицо. Вы помните это замечательное стихотворение у Натальи Щегловой? Она там такие слова, я их часто цитирую: «Жить с Богом, вот так, жить с Богом, жить в глаза, боясь разрушить хрупкое созвучие». Вот когда ты реально встречаешься с личностью, вот тогда начинается подлинное христианство. И Бог мечтает каждого из нас привести вот к тому состоянию, когда Он посадит нас и, как с Моисеем, помните, будет говорить лицом к лицу. Вот, Виталик, извини, но вот у Виталика родился сын. Чего ему сейчас надо? Сыну от Виталика. Чтоб накормил, памперс поменял и на руках подержал. И для него это полнота счастья. Ну и чтоб сделал так, чтобы животики там ничего не болело. И все. И тот папа, который будет кормить, менять памперсы, на руках держать и делать так, чтобы животик не болел, будет идеальным папой для такого ребенка. Но я уверен, что Виталик уже мечтает о том, что когда-то он со своим сыном пойдет на рыбалку, футбол будет играть, и они будут общаться. И сын будет его понимать. И они будут, может быть, какой-то вечер за кухонным столом сидеть друг напротив друга и просто говорить. Мы приходим к Богу, вот как эти апостолы. Кто такой Бог? Вот как хорошо. Будет кормить, памперсы менять, делать, чтобы живот не болел, и немного на руках покачает. А Господь говорит: ты так по-детски мыслишь. Мне же надо вывести тебя к общению со мной, чтобы ты увидел во мне не только дарителя, чтобы ты увидел во мне отца, жаждущего общаться с тобой. И Царство Божие — это не там, где не надо ничего делать, и тебе будут просто уже очищенные бананы в рот падать. Царство Божие ведь в первую очередь место, где мы будем насыщаться общением со своим Отцом. Мы будем торжествовать от того, что мы встретились с Ним, от той любви, которая нам будет открываться в Нем. А все остальное, разве это главное? Будут улицы вымощены золотом или серебром? И насколько будет теплой вода в реке жизни? Это же все не главное. И Бог это знает. И поэтому Иисус говорит Петру: Петр, я убираю свои руки. Вот с этого момента чудес Иисус делает все меньше и меньше. Если вы проследите Евангелие от Марка, то вы увидите, что Иисус делает чудес меньше и меньше, и кажется, что сила Иисуса уходит на нет. И Голгофа – это полное уже бессилие. Но это не значит, что Бог стал другим. Бог отнимает руки, убирает дары для того, чтобы у нас произошла встреча с Ним. А нам надо дары, дары, дары. На каком-то этапе нашей духовной жизни, да, нам нужна пища, памперсы, руки и все. Но ведь Господу надо вести нас дальше. И вот чтобы войти в Царство Божие, Христос говорит, что есть один путь в Царство Божие. Один. И поэтому, когда возник этот разговор, и Христос видит непонимание Петра, он подзывает к себе народ, 34 стих, и, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Вот здесь Христос говорит: восхождение к славе возможно только через крест. Подлинный успех в жизни достигается только крестом. И в Царство Божие, вот толпа идет за ними тоже в предвкушении праздника, вот еще чуть-чуть, и все, и будем жить, поживать и добра наживать, как в русских сказках написано. Но Христос говорит: да, вот сейчас, если хотите идти дальше, хочешь идти дальше, все, Царство Божие, вход только через крест. Другого пути нету. Вот наступает момент в наших отношениях с Богом, когда Он представляет нам крест и говорит: все, по-другому дальше невозможно. И мы спрашиваем себя, что такое крест. Очень часто мы говорим о кресте просто как о человеческих страданиях. Но мы говорим о человеке страдающем, говорим: ну, это его крест. И это где-то верно. Замечательный русский поэт Иван Козлов, в начале 19 века он жил, он в молодости был полностью парализован, лишился зрения, по-моему, слуха. Еще много лет он вот в таком состоянии был. Вот эти стихи он написал. Они у нас есть в псалмах Сиона. Может быть, как-то вы где-то помните. Вот: «Услышь, Христос, мое моление». Помните? Псалмах Сиона. И вот у него есть такие слова: «Сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает». Конечно, он говорит в первую очередь о физических страданиях. Но крест – это не только физические страдания. Нам нужно больше понять, что же такое тот крест, который дает или предлагает нам нести Господь. Давайте мы посмотрим 10 главу Евангелия от Марка, 21 стих. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает». Помните, это встреча с богатым юношей. «Одного тебе не достает. Пойди, и все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах». И вот дальше. «И приходи, последуй за мною, взяв крест». Что было крестом для этого молодого человека? Христос не сказал: приходи ко мне и давай, ты начнешь физически страдать. Что было крестом для этого человека? Не, богатство это он должен был отдать и взять крест. Крестом для него как раз было отсутствие богатства. И вы знаете, какое гнетущее чувство у нас возникает, когда до зарплаты, когда до зарплаты остается, ну, предположим, еще 5 дней, а в кошельке пусто. Надо кредит брать, да? Но что говорит Христос? Крест – это невыносимое для человека ощущение полного бессилия и зависимости от Бога. Жить для богатого, который был полностью утвержден в своем богатстве, и он говорит: а дальше ты будешь не перед людьми, а передо мной идти с протянутой рукой и понимать, что только по милости Божией ты живешь. полная зависимость, полное бессилие и ожидание только того, что Бог что-то сделает в твоей жизни, для человеческой гордости, для мужской гордости это невыносимо. Потому что мужчина чувствует себя мужчиной, когда у него что-то есть. Он может заработать. Он владеет жизнью. А тут Христос говорит: нет, все, хочешь, иди за мною. И каждый день твоя самоуверенность, твоя гордыня будет убиваться на этом пути. И это будет твой крест. И оказывается, крест – это то место, где убивается наша плоть. То, что Павел говорит, имел в виду под плотью, то греховное начало в человеке – плоть. И вот это распятие нашей плоти, оно всегда мучительно. И вот этим крестом... я сейчас приведу пример, и будет понятнее. Вот я не буду рассказывать полностью эту историю, это очень красивая и большая история о моем друге, который после крещения запил, потом я рассказываю обычно про его освобождение, но сейчас про другое. Вот когда он после крещения через неделю запил, он пришел ко мне, его разрывало просто от сокрушения. Ему так плохо было. Он говорит: Саня, мне плохо, я не могу, мне так плохо от того, что я сделал. Я говорю: Володя, вот теперь, когда ты открыл свое сердце для Святого Духа, в твоем сердце теперь такая заноза. Что бы ты ни делал, куда бы ты теперь ни пошел, если ты не будешь идти путем Божьим, тебе будет плохо. Отчего Давид говорит, когда я молчал, вот во грехе, я обветшала во мне плоть от вседневного стенания моего. А почему это он стонал вседневно, этот грешник? Почему? Если бы Дух Святой не действовал в его жизни, он бы стонал? Нет. Так иногда мы говорим: Дух Святой приходит, и так хорошо становится на сердце. Дух Святой иногда приходит, и так плохо становится на сердце, потому что он до ревности любит, и поэтому Дух Святой, вот это действие Духа Святого в нашей жизни является крестом, на котором распинается наше греховное начало. Понимаете? Поэтому иногда для нас, которые выбирают свои пути, присутствие Духа Святого в нашей жизни мучительно. Вот почему мы испытываем угрызение совести. Мы бы не хотели, чтобы нас мучила совесть, а она нас донимает, и мы чувствуем, что мы неправильно живем. А откуда это? А потому что Дух Святой действует в нас. И единственное, что надо делать человеку, чтобы обрести покой без раскаяния, это сказать Духу Святому «нет». Поэтому сейчас мы возвращаемся к 9 главе Евангелия от Марка. Христос, по сути дела, говорит: хочешь за мною идти? Позволь Духу Святому действовать в твоей жизни так, чтобы ежедневно распиналось твое греховное начало. И это не всегда будет легко на твоем пути. Будут страдания. Будет боль. И будет разрушительное для твоей греховной природы действие Святого Духа в твоей жизни. И это не всегда будет комфортно для тебя. И когда Дух Божий действует в нашей жизни, первое, чего он болезненнее всего нас захватывает. Ладно, там юноша с богатством, или там даже физические страдания, болезненнее всего. Дух Святой действует там, где действует наше себялюбие. Вот чего Богу больше всего противно, это наш эгоизм. Поэтому Господь по милости своей приводит нас в церковь и садит рядом с нами такого брата или сестру. И мы говорим: Господи, куда бы его деть? Сколько можно? И мы говорим: Господи, этот человек для меня проклятие. И Господь говорит: нет, сынок, нет, доченька. Этот человек для тебя благословение. Если не научишься прощать, терпеть, любить так, как я, не войдешь в царство мое. Поэтому вот этим трудным человеком я буду распинать твое себялюбие. И я говорю: Господи, а может как-то по-другому? А он говорит: нет, ты так никогда не выйдешь из младенческого возраста, и мне придется до конца твоей жизни стирать твои пеленки. Поэтому я буду тебя вести к зрелости через трудного брата, через трудную жену, через трудных соседей, через трудные обстоятельства жизни. Я буду тебя вести к зрелости, потому что я хочу, чтобы ты оказался в царстве моем. Я иногда на добрачном консультировании, там в наш Заокске часто женятся, выходят замуж, там такой конвейер. И студенты молодые приходят ко мне и говорят: зачем тебе семья? Ну, она такая хорошая, такая добрая, так вкусно готовит. Я ей говорю: ты видишь, для чего ты ему нужна? И это любовь? Ему просто хочется, чтобы благодаря какому-то человеку ему сейчас хорошо, чтобы было еще лучше. Ну и как бы я их допытываю, это первая встреча наша, я допытываю, чего им надо вообще от семейной жизни. И мы приходим к тому, что самое главное, что надо. Для чего Бог создал семью? В первую очередь. Все остальное хорошо. И вкусный борщ, и постиранные носки, это все хорошо. Но первое, для чего нужна семья? Для того, чтобы характер двоих, мужчины и женщины, приготовить для вечности. И первое, чему Бог хочет в семье – прощению, терпению, милосердию, снисхождению, великодушию. И там, где учатся, там счастливая семья. Где не хотят учиться, там горе и слезы. И вот Господь знает, что до тех пор, пока мы будем эгоистами, мы не будем счастливы. Эгоист, который попадет в Царство Божие, он так и останется этой старухой, вот из сказки о рыбаке и золотой рыбке. Ему все равно будет что-то не так. Эгоист рад войти в Новый Иерусалим со своим трудным братом или сестрой. Он готов только разными воротами, чтобы не встречаться даже там. И Христос знает, что не будут счастливы, поэтому Он говорит: Царство Божие только через крест, только через распятие твоего «я», только через распятие твоей природы. И это бывает очень больно, но по-другому Царство Божие не будет. Вы думаете, что для вас Бог – это скатерть-самобранка? Да, знаете, что такое скатерть-самобранка? Вы думаете, что Бог для вас скатерть-самобранка? До вас будет стол ломиться от еды. Но вечность для эгоиста – это уже ад, даже с мощенными золотом улицами. Потому что там, где есть эгоизм, нет полноты любви. А там, где есть любовь, там нет эгоизма. И вот эта переломная точка, Христос говорит, вы можете идти дальше. Если вы позволите, согласитесь, чтобы Бог убивал вас. Вот то греховное, плотское, эгоистичное начало, разрушающее вашу жизнь. Не будете счастливы. Только идя путем креста, вы будете открывать для себя полноту любви. Я вам сейчас расскажу одну историю. Когда моя дочь была еще в первом классе, старшая дочь была в первом классе, я ее люблю рассказывать, кто-то уже ее слышал, но люблю просто эту историю. Она мне много что-то помогла понять. Вот тогда как раз родился вот сын, и жена по месяцу часто лежала в больнице. И я остался с девчонками со своими сам. Я стою на улице днем, ну там на территории академии. А моя доченька идет со школы. Смотрю, у нее глаза какие-то шальные. Я не могу понять, то ли она радуется, то ли она плачет. Она подходит ко мне, я с братом от ним стоял, разговаривал, дергает меня за рукав, папа, я хочу тебе что-то сказать. Я говорю, подожди. Она говорит, папа, я тебе хочу что-то сказать. Ну, думаю, может, кто-то в школе обидел или еще что-то. Я наклонился, и она мне на ухо шепчет. Папа, меня сегодня в школе Антон обнял. Я думаю, ничего себе. Адвентистская школа, первый класс, чему они там детей учат? Но мне тогда некогда было, и уже вечером мы сидели за кухонным столом, и я ей говорю, Натулечка, ну расскажи, как это вот у тебя было в школе? Вань, подойди, пожалуйста. Она говорит, ну, мы с Антоном игрались, вы, папа. А потом, говорит, Антон взял меня и обнял. И я вдруг понял, что произошло с моей дочкой. Вот вы понимаете, девочка приходит в этот мир, она ласковая, она хочет, чтобы ее кто-то любил, кто-то обнимал. Но это нормально, она так устроена. И вот этот мальчишка обнял ее в школе, и что-то у нее проснулось. Она еще не поняла, что, ну где-то что-то всколыхнуло это в ее сердце. И я понял, что вот это подделка, это же не объятие. И я ей говорю, Натуля, ты видел, чтобы я когда-нибудь так маму обнимал? Она говорит, нет. Я говорю, Натулечка, вот так не обнимают. Это не настоящее объятие. Это неправильно. Я тогда подумал, мы приходим в наш мир. Сатана видит наш эгоизм, ловит нас вот так. И говорит, это любовь. Это любовь. Бог тебя любит тогда, когда Он потакает твоему эгоизму. Бог тебя любит тогда, когда Он тебе дары дает. А Господь смотрит и понимает. Мы никогда не будем счастливы, если наше «я» не будет распято. Никогда. И поэтому он говорит, дорога к настоящему счастью, к полноте счастья, возможно, только через крест. И на этой дороге бывает очень больно. Но на этой дороге мы освобождаемся от сатанинской лжи, что вот это настоящая любовь. На этой дороге мы, следуя ею, мы все больше и больше раскрываем для себя подлинную любовь. Любовь Божью, не зависящую от даров. И тогда мы можем говорить, как пророк Аввакум: хотя бы не расцвела смоковница и не было рогатого скота в стойлах, я и тогда буду радоваться. Это та дорога, на которой мы обретаем радость, независимую ни от чего. Любовь чистую, великодушную, прощающую, сострадательную и не эгоистичную, безусловно любящую. Ведь мы хотим, чтобы нас так любили, вот так, чисто, сострадательно, великодушно, не эгоистично, безусловно, без упреков. Мы же об этом сами мечтаем. Мы хотим такой любви. И Христос говорит: я хочу вас научить такой любви, чтобы вы в первую очередь так любили. Поэтому я приглашаю вас на путь креста. Не надо его бояться. Это лучший путь. Это лучший путь. Там, где есть прощение, там, где мы переступаем через самих себя, идя навстречу к своему трудному ближнему, там, где мы можем молиться о грехах ближнего, как и своих. Вот там мы идем дорогой креста, и мы становимся его последователями, мы становимся христианами. И на этой дороге мы изо дня в день, из шага в шаг, мы открываем для себя все больше и больше любящего Бога. И с таким Богом вот действительно хорошо. Я расскажу вам еще маленькую историю, я ее рассказывал на лагере, и этим мы закончим. Бог хочет, чтобы мы шли этой дорогой, потому что Он хочет, чтобы мы узнали Его. Только на этой дороге мы узнаем Его такой, какой Он есть. Не руководствуясь своими иллюзиями, своими представлениями, а таким, какой Он есть. Я иногда, когда бываю дома, с девчонками, мы со своими дочками устраиваем такие вот баталии. Мы кидаемся мягкими игрушками. Я беру своего Сашу на руки, он понимает, что мы играем, он визжит от радости, там смеется. Я его так прикрываю, чтобы игрушки на него не попадали. И мы забрасываем друг друга игрушками, и у них двухъярусная кровать. И младшая выбирается туда, и для нее большое счастье большим плюшевым медведем в меня запустить сверху. Бух, все, попало. Ну вот счастье. И вот мы с ними играем. Потом мы иногда устраиваем обливание водой. Их вот, ну так, знаете, пшикаемся. Я там одеваю, чтобы можно было быть мокрым. И вот мы, они бегают за мной, кто кого больше облил. К чему я это все веду? И мне играть с ними, невероятно интересно. Для меня их радость, когда я с ними играю, она становится моей радостью. Они понимают, что я с ними играю. И я их понимаю. И когда Господь ведет нас путем креста, Он ведет нас только к одному, чтобы однажды, я сейчас образно говорю, с нами просто поиграть, просто покидаться мягкими игрушками, чтобы мы поняли, как же Он нас любит, как мы Ему интересны и какая же мы для Него радость. Тот, кто отдал своего сына, этим уже показал за меня, уже этим показал, что для него нет ничего ценнее, дороже, интереснее во всей вселенной, чем я. Но он очень хочет, чтобы я это понял. А это постигается, понимается только на пути креста. Поэтому он говорит: хочешь следовать за мною, возьми крест, следуй за мною, и ты никогда не пожалеешь об этом пути. Помолимся. Господи, ну у нас ну просто восторг от того, какой ты. Ты такой Бог, ты такой Отец. Господи, ну мы благодарим тебя, что ты так удивительно, иногда так непросто ведешь нас по жизни. Мы благодарим тебя, Господи, что ты терпеливо, великодушно и снисходительно постоянно возвращаешь нас на верный путь, на путь креста. По плоти мы не хотим по нему идти, но на самом деле, Господи, мы благодарим тебя за лучший путь, по которому ты призываешь нас идти. Мы согласны с тобой, Господи, что вот этот путь лучше. И ныне, Господи, мы просим тебя, чтобы, как и раньше, ты сохранял нас на этом пути, чтобы ты по милости твоей не позволял нам ходить кривыми путями, чтобы ты по милости твоей не позволял нам жить этой сатанинской ложью, что там, где служат мне, там хорошо. Господи, научи нас идти вот этим путем, на котором мы могли бы все больше и больше понимать, постигать, открывать для себя твою удивительную любовь. Отче, мы не о себе только молим, мы молим тебя о тех людях, с которыми нам вообще трудно. Ты, Господи, благослови и их, и вот за этих трудных, обижающих, проклинающих, злословящих нас мы сейчас молимся. Ты и их благослови. Это твои дары тоже для нас. Отче, мы молим тебя. Нет, не так. Мы знаем, потому что ты Бог. Мы знаем, что ты однажды приведешь нас к тому моменту, когда мы просто, как дети, сможем поиграть с тобой, с отцом. По которому так тоскует сердце наше. Аминь.